Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кто разрешит абхазский церковный кризис? Почему опять возник разговор о разделе Косово? Насколько важны для россиян политические свободы? И четверть века объединенной левой коалиции и судьба Компартии Испании. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы у микрофона Ирина Лагунина. Мая в Новом Афоне состоялось церковно-народное собрание части абхазского духовенства и мирян, на котором было принято решение о создании Анакопейской митрополии, которая намерена просить о создании межцерковной православной комиссии под председательством представителя Константинопольского патриарха для разрешения абхазского церковного кризиса. Молодое поколение духовенства считает, что существует вероятность рукоположения епископа для Абхазии и в будущем признания автокефалии Абхазской церкви. Эту возможность мой коллега Демис Паландов обсуждает с одним из участников собрания, иеродиаконом Давидом Сарсания.
Отец Давид, в чем, собственно, была такая острая необходимость церковно-народного собрания в Новом Афоне? Что стало причиной этого собрания?
Видите ли, необходимость такого церковно-народного собрания для Абхазии существовала уже давно. Сама церковно-каноническая ситуация в Абхазии имеет нестабильный характер. На протяжении 18 лет после того, как в 1993 году абхазская епархия оказалась без прямого окормления иерархом, фактически она осталась, можно сказать, брошенной, потому что грузинское духовенство, каноническая территория Абхазии, которая является, она не может осуществлять свою духовную и пасторскую деятельность и окормление на территории Абхазии. И дело в том, что после такого конфликта, каким был конфликт 92-93 годов между Грузией и Абхазией, вообще окормление верующих Абхазии со стороны грузинского духовенства фактически невозможно. Но ведь пасторскую деятельность необходимо осуществлять, тем не менее, в Абхазии. И вот за эти 18 лет качество этого духовного окормления, оно было не самым лучшим. И оно касалось только одной личности, которая заявляет о себе, что именно он имеет, этот человек, это духовное лицо, все права осуществлять власть для того, чтобы окормлять православных верующих Абхазии. Но это не совсем так, потому что сделал он это, провозгласив себя исполняющим обязанности управляющего там Сухума Абхазской епархии, сейчас он называет себя Сухума Пицунской епархии Абхазской православной церкви, власть им взята на себя самочинно. В настоящее время в Абхазии существует группировка священнослужителей. В основном это клирики Русской Православной Церкви, которые находятся здесь без каких-то документов, позволяющих им по церковным канонам находиться здесь, совершать богослужение. С одной стороны, это клирики, которые находятся в заштатном состоянии в своих епархиях, откуда они приехали. С другой стороны, это священнослужители, которые по каким-то идейным принципам считают, что их нахождение на территории России или в рамках Русской Православной Церкви не совсем в их интересах. Поэтому они приезжают сюда, в Абхазию, находят здесь покровительство со стороны того человека, о котором я вам говорил, и ведут здесь свою пасторскую деятельность. Но на самом деле пасторской деятельностью это назвать нельзя. Необходимо создать такую организацию церковную, которая бы отвечала всем канонам и стандартам, которые может православная церковь воспринимать. Поэтому мы на церковно-народном собрании обратились к народу с призывом создать священную митрополию Абхазии, центром в Новом Афоне, или древнее название этого города Анакопия, для того, чтобы эта священная митрополия могла представлять на межцерковном уровне интересы православного народа Абхазии. Вместе с этим был создан совет священной митрополии Абхазии, в которую вошли 12 человек. 6 человек — это представители духовенства, и 6 человек — это представители мирян. С среди духовенства мы оставили 2 вакантных места для того, чтобы священнослужители, которые сейчас находятся на стороне другой или в другом лагере, чтобы они, если посчитают нужным и согласятся с нашим призывом, могли бы иметь место среди нас. Может быть, не поняли еще до конца нашего призыва, чтобы они также могли присоединиться к нам.
Отец вот. Давид, была создана Священная Анакопийская Митрополия, но...
Священная Митрополия Абхазии. Центром в городе Анакопия Новый Афон, да.
Ну, собственно, главная проблема, которая стоит перед абхазскими православными, это отсутствие епископа. Вы сказали, что создается канонически правильная структура, организация. Как эта структура собирается получить действительно канонического епископа?
Дело в том, что мы таким образом... когда образовали Священную Митрополию Абхазии, прежде всего сказали, что это временное положение до тех пор, пока по нашему призыву поместные православные церкви, создав специальную комиссию, которая будет рассматривать проблему нашей православной церкви на территории Абхазии, не пришла бы к определенному выводу. Мы, конечно, рассчитываем на то, что нам навстречу пойдет православное сообщество, но при этом мы также хотим подчеркнуть, что мы выдвинули своего кандидата во епископа. То есть мы рассчитываем на то, что по местной православной церкви при глубоком изучении проблемы, которая существует у нас, она учтет то, что православный народ Абхазии предлагает в качестве кандидата во епископа, вот избранного тайным голосованием, архимандрита Дорофея Дебара. Понимаете, мы не обращаемся к кому-то из псевдоправославных церквей или к раскольникам, там, будь то это русские раскольники или греческие раскольники, тем, чтобы они восстановили нам иерархию. Ни в коем случае. Православные церкви поместные признают территорию Абхазии частью канонической грузинской православной церкви. Но ведь церковный вопрос нельзя решать в том же русле, как это решается политически проблема. Поэтому мы, понимая, насколько это трудный, тяжелый путь, просим поместные православные церкви вместе помочь нам разрешить эту ситуацию. Ни одна поместная православная церковь в одностороннем порядке не может решить проблему Абхазии. Это невозможно. Мы все это прекрасно понимаем. Поэтому мы просим поместные православные церкви участвовать в этом процессе.
Отец Давид, но существует же вероятность того, что православные церкви не пойдут навстречу, и вполне возможно речь зайдет о том, что абхазская церковь, чтобы получить автокефалию и даже получить епископа, все равно должна добиться согласия грузинской православной церкви.
Понимаете, мы можем принять такую позицию только тогда, когда поместные православные церкви выскажут свое мнение. Вот на основании этого мнения мы будем думать дальше, как нам поступить. И еще хочу подчеркнуть, что мы готовы ждать столько времени, сколько понадобится. Главное, чтобы поместные православные церкви обратили самым серьезным образом на эту проблему и проявили свою позицию.
Сейчас многие говорят о том, что произошел раскол среди абхазского духовенства. Есть еще один очень важный фактор, это то, что власти тоже как бы не на вашей стороне. Вот это отсутствие единства, вам не кажется, что это вам тоже помешает?
Вы знаете, в первую очередь мы верующие люди, и мы просим Господа, чтобы Он помог нам преодолеть это разногласие, которое, к сожалению, пока еще существует в нашей среде, я имею в виду в среде духовенства Абхазии. Но поверьте мне, когда вы говорите о расколе, я хочу вернуться к тем словам, которые прежде вам уже сказал. В абхазском духовенстве большинство, в том духовенстве, которое сейчас не приняло позицию церковно-народного собрания, присутствует элемент, так скажем, сам по себе не канонический. Это священнослужители Русской Православной Церкви, которые находятся либо у себя в епархиях в запрещении, либо не имеют соответствующих грамот от своих архиереев которые бы давали им право совершать богослужение по закону канонически на территории Абхазии. По церковным канонам не имеют права указывать нам, людям, которые здесь родились и, так скажем, имеют прямое отношение к Абхазии, говорить и указывать на то, что мы неправильные действия совершаем.
С иеродиаконом Давидом Сарсани беседовал мой коллега Демис Паланда. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. На проходящих в Брюсселе сербско-албанских переговорах по практическим проблемам жизни в Косове наметился прогресс. Сербская сторона заявляет о том, что удалось сблизить позиции в вопросах кадастральных записей и регистрации, а также свободы передвижения. Косовская сторона отмечает позитивные сдвиги в проблемах телекоммуникации и электроснабжения. Политические проблемы в ходе этих переговоров не обсуждаются. Но, как выясняется, без них все-таки невозможно, рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Сербско-албанские переговоры, официально названные диалогом, начались с 8 марта, и с тех пор две делегации под эгидой Европейского Союза встречаются в Брюсселе два раза в месяц. Однако на минувшей неделе произошло неожиданное для многих событие. Глава сербской команды по переговорам Борко Стефанович вдруг отправился в Приштину, чтобы там напрямую разговаривать с представителями косовских албанцев. Более 10 лет никто из официальных лиц Сербии в столице Косово не бывал. Сразу стал вопрос, а почему политический директор Министерства иностранных дел Сербии Стефанович отправился в Приштину за несколько дней до четвертого раунда переговоров в Брюсселе? С какими инициативами? Местные аналитики гадали, что он там, вероятно, пытался протолкнуть идею о разделе Косово, так, чтобы граничащий с Сербией северный район, где подавляющее большинство населения сербы, остался в составе Сербии. Идея о разделе Косово на сербскую и албанскую части не нова. Ей в Белграде начали заниматься в начале 90-х годов, но она никогда так и не получила поддержку ведущих западных стран. Однако время от времени тема раздела снова всплывает. Борко Стефанович пару недель назад как-то стеснительно подтвердил, что сербская сторона не против обсудить с албанцами и этот вопрос. Вскоре за ним в интервью приштинской газете на албанском «Зери» вице-премьер правительства Сербии, глава МВД Ивица Дачич заявил, что единственное реальное решение – это разделить территорию Косово. Оставить косовских сербов в Сербии, а ту часть, где проживают албанцы, отделить. Журналистам в Белграде Дачич сообщил, что это его личное мнение, на которое он имеет право и как гражданин, и как лидер социалистической партии Сербии.
Я считаю, что идея о разделении могла бы быть компромиссом, но граждане Сербии должны высказать свое отношение к этому вопросу. Но вот я вас спрошу, вы думаете, что я выступил с плохой идеей? Разве большинство из вас не разделяет мое мнение? Может быть, лучше нам всем заклеить рот клейкой лентой? Мое дело не сказки сербскому народу рассказывать. Нужно решать, как Сербия будет жить дальше.
А какова официальная позиция правительства Сербии? С этим вопросом я обратилась к руководителю канцелярии Кабинета министров по связям с средствами информации Милевою Михайловичу.
Официальная позиция правительства Сербии – нужно вести диалог с Приштиной и с помощью этого диалога найти решение проблем, которые обременяют повседневную жизнь граждан Косово и Метохии. Тема раздела Косово никогда не ставилась в повестку дня заседаний правительства. Мы ведем политику по отношению к Косово в согласии с Конституцией Сербии, и это означает, что правительство не занимается разделом Косово.
Не все верят, что тема раздела Косово появилась случайно, причем именно во время переговоров с косовскими албанцами. Один из неверящих, эксперт по вопросам косовских проблем, белградский аналитик Душан Янич.
Еще до заявления лидера социалистической партии Ивицы Дачича, а именно в ходе подготовки Белграда к перемене характера переговоров, просочилась информация о том, что этот вопрос будет открыт для обсуждения. Цель ясна – поменять характер диалога с албанцами. Правда, когда Сербия вместе с Евросоюзом внесла в ООН резолюцию о необходимости диалога с Приштиной, она согласилась вести переговоры лишь по техническим вопросам, не затрагивая проблему статуса Косово. Но очевидно, что теперь Белград пытается также поставить вопрос о статусе и делает это через идею о разделе. Переговоры по Косово будут длиться еще месяц-полтора, потом начнутся летние отпуска, а потом предвыборная кампания в Сербии. Поэтому возможно, что официальный Белград хочет создать атмосферу, которая заставит Европейскую комиссию выступить со своими предложениями. Кстати, есть и другое толкование того, почему именно сейчас появилась инициатива о разделе Косово. Ее можно услышать в кругах правящих сербских политиков. Они, дескать, ставят довольно радикально вопрос о разделе территории, на самом деле хотят поднять проблему положения сербской общины в Косове и добиться для сербов северной части области так называемой функциональной автономии.
Надо отметить, сербы, проживающие на севере области, с идеей раздела Косово согласны. Однако большинство сербского населения Косово, около 70 тысяч человек, живут в небольших анклавах на юге от реки Ибар, в албанском окружении, и они против. Ведь эти анклавы физически никак не могут быть присоединены к Сербии. С другой стороны, против раздела выступают многие специалисты, в том числе в Сербии. Профессор факультета политических наук Белградского университета Предраг Симич считает, что о разделе Косово размышляют лишь новые поколения политиков, недостаточно знакомые со всеми плюсами и минусами такого решения.
Первое последствие воплощения такой идеи, и об этом уже говорят, часть албанской общественности и политической элиты придерживается позиции, что раздел Косово одновременно должен означать обмен территориями, так что албанская сторона поставит в ответ этот вопрос. Иными словами, Приштина бы, может быть, была готова отказаться от Северного Косово, но только для того, чтобы получить взамен то, что они называют Восточным Косово. Это юг Сербии. Прешевская долина с тремя городами Прешева, Буяновац и Медведжи. На днях такую идею подтвердил один из местных албанских лидеров из Прешева. Однако, если делить Косово, то что произойдет, например, с Боснией, с Македонией, с Санджаком?
Поясню. Санджак – область, разделенная между Сербией и Черногорией, большинство населения которой составляют мусульмане. Есть тенденция ее объединить. Еще Предраг Симич говорит об угрозе раздела Македонии на албанскую и македонскую части и разъединения Боснии. Косовские албанцы отрицают возможность раздела Косово. Вот мнение министра внутренних дел Косово Байрама Реджепи.
Это идея из прошлого. До тех пор, пока мы пытаемся быть частью объединенной Европы, такие идеи неприемлемы как для нашего правительства, так и для международного сообщества. Мы, сербской стороне, ясно представили свою позицию, что никогда не согласимся вести переговоры по политическим вопросам, к которым относится и вопрос раздела Косово. Наша сторона это не принимает, и поэтому подобная идея не может быть предметом обсуждения.
Албанский аналитик из Приштины Скельзен Маличи считает, что разделом Косово Сербия хотела бы компенсировать признание независимости новой страны.
Это не просто осуществить на практике. Серьезной помехой была бы позиция Брюсселя и Вашингтона. Там считают, что в результате подобного решения не только в Косово, но и на всех Балканах начнется ревизия достигнутых и действующих соглашений. Это нарушило бы, например, Дейтонские соглашения в Боснии и открыло другие вопросы, в том числе судьбу Прешевской долины. Это очень рискованное дело.
Вернемся к разговору с официальным представителем правительства Сербии Миливоем Михайловичем. Вы сопровождали главу сербской делегации по переговорам Борко Стефановича его поездке в Приштину. Этот визит вызвал огромный интерес общественности, но и жесткую реакцию как албанских, так и сербских националистов. Косовские албанцы, сторонники экстремистского движения «Самоопределение», устроили протест в Приштине, в результате которого были ранены 6 демонстрантов и 15 полицейских. Разбиты были окна в здании правительства Косово, и сообщалось о том, что на вашу автомашину из грузовика была брошена коробка с каким-то строительным материалом. С какими впечатлениями вы вернулись из Приштины?
У меня два абсолютно разных впечатления. Одно с улицы, а другое из кабинетов, в которых велись переговоры. Встречи с вице-премьер-министром Косово Хайриддином Кучи и главой их команды по переговорам Эдитой Тахири прошли в нормальном и очень рациональном тоне. Было поднято много вопросов с вице-премьером Кучи. Мы разговаривали на сербском языке, а с Эдитой Тахири по-английски. По моему мнению, цель Борка Стефановича была показать себе беседникам в Приштине, что запретных тем не существует и всегда есть возможность договориться. Однако Стефанович не является официальным лицом, которое может признать Косово. И с другой стороны стола переговоров не сидят люди, у которых есть мандат решать крупные вопросы. Обе команды отдают себе отчет в том, какая у них роль – разрешить отдельные проблемы. И в этом они проявляют добрую волю. Вот такое у меня впечатление от приштинских кабинетов. Другое неприятное впечатление с улиц Приштины. Там собрались сотни людей, которые нападали на колонну автомашин, в которой мы находились. Правда, я могу понять, что есть люди, которые сопротивляются диалогу. Есть люди, которым близок экстремизм, а не разумные решения. Я уверен, что после этой поездки лед тронулся, и несмотря на инциденты на улице, она была очень полезной.
Без обзора на инциденты на улице. Есть ли основания для оптимизма, что диалог решит хотя бы основные практические проблемы людей в Косове?
Я считаю, что диалог – единственный путь для разрешения проблем в Косове и Метохии. Тот, кто выступает против диалога, тот, кто не проявляет оптимизма, ошибается. Мы не можем допустить, чтобы правительство Сербии отвернулось от сербов, оставшихся в Косове. Не можем ждать какого-то более удобного момента. Оттягивание всегда в ущерб граждан Косово. У них конкретные проблемы, начиная от телефонной связи до снабжения электричеством, от забот о свободе передвижения до социальных проблем, которые, кстати, разделяют и сербы, и албанцы. Нельзя эти проблемы положить под ковер и ждать, когда наступит лучшее время. Лучшее время решать проблемы – время сегодняшнее.
Мы разговаривали с официальным представителем правительства Сербии Милевоем Михайловичем.
О том, кто и зачем в Сербии поднимает вопрос о разделе Косово, рассказывала Ая Кукин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей час.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Ближневосточный мирный процесс должен завершиться образованием двух государств, еврейского и палестинского. Об этом заявил президент США Барак Обама в программной речи, посвященной событиям в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В суде Петербурга присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве ученого и правозащитника Николая Гиренко в 2004 году. Суд в Махачкале оправдал журналистов дагестанской газеты «Черновик», обвинявшихся в призывах к экстремизму, за отсутствием состава преступления. Израильские власти назвали безосновательными обвинения в адрес военного атташе посольства Израиля в России Вадима Лейдермана. Руководство Европейского Союза в понедельник, 23 мая, как ожидается, объявит о новых санкциях против Ирана за его отказ сотрудничать с мировым сообществом по своей ядерной программе. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о стремлении наладить истинное стратегическое партнерство с Москвой. Об этом он сказал на встрече с журналистами в Братиславе, комментируя планы США по размещению в Восточной Европе элементов своей противоракетной обороны. В Индии арестовано около 20 человек, подозреваемых в причастности к массовому убийству в штате Ассам в апреле этого года. В Афганистане при нападении группы талибов на сотрудников дорожно-строительной компании были убиты не менее 35 рабочих и их охранников. Около 20 получили ранения. Специальный посланник США Марк Гроссман провел сегодня переговоры с политическими и военными лидерами Пакистана. Правозащитники из Amnesty International считают, что в Египте по-прежнему ограничивается свобода собраний, допускаются пытки заключенных и процессы над гражданскими лицами в военных судах. Датский режиссер Ларс фон Триер объявлен персона нон грата руководством Каннского кинофестиваля.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Насколько важны для россиян политические свободы и четверть века объединенной левой коалиции и судьба Компартии Испании. Подавляющее большинство россиян готово поступиться свободами ради порядка. Таковы данные аналитического центра Юрия Левады. Есть ли свобода в стране, по мнению ее граждан? Отмечают ли люди сворачивание гражданских свобод? Важны ли для них эти свободы? Об этом в материале Вероники Бады размышляют социолог, социальный психолог и правозащитник.
На вопрос социологов Левада-центра, какие чувства проявились и окрепли у окружающих вас людей за прошедший год, только 5% опрошенных отвечают – чувство свободы. А в ответ на вопрос, что сейчас больше всего угрожает России, лишь 3% граждан говорят – ограничение свобод. Эта позиция стоит на 17-м месте в длинном списке угроз, которые россияне считают куда более серьезными. Прежде всего, это экономические проблемы и преступность. Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, отмечает, что отношение россиян к свободе, как и многие другие их оценки и мнения, внутренне противоречивы.
С одной стороны, и это может быть самое важное, россияне, если им придется выбирать порядок или свобода, готовы свободу продать за порядок. И это очень серьезно. Это 3/4 населения, которые, в общем, говорят, что да, если придется поступиться свободами, то ради порядка мы ими поступимся. С другой стороны, самое важное достижение конца 80-х и начала 90-х годов, самое важное достижение Горбачева, самое важное достижение периода перестройки – это именно свобода, и это мнение, по крайней мере, 40% россиян. То есть это главное достижение целой эпохи. Свобода выезда, свобода слова, свобода собраний и демонстраций. То есть ну, то, что традиционно относится к области гражданских свобод. И с третьей стороны, что может быть тоже важно и что подчеркивает парадоксальное отношение россиян к свободе, это сегодняшнее ощущение несвободы, которое выражает половина российского населения. Другая половина российского населения считает, что сегодня свобода есть, можно свободно критиковать власть. Другое дело, что это не приносит пользы и не дает результата, но критиковать можно. И ровно столько же, те же самые 45%, считают, что критиковать власть сегодня невозможно, и нынешний социально-политический порядок таков, что свободно мнение по поводу власти выражать нельзя. Вот в таком парадоксальном треугольнике существует сегодня представление россиян о свободе.
Беспокоит ли людей свертывание определенных гражданских свобод в последнее время?
Да, конечно, беспокоит, но скольких? Скорее, это от четверти до трети населения, в разное время по-разному, это... Конечно, арифметически говоря, меньшинство населения. Но, с другой стороны, это совсем не так мало. И, с третьей стороны, это люди более квалифицированные, люди более понимающие, более образованные, люди более урбанизированные. Так что, в определенном смысле, это люди более граждански ответственные, что ли. Ну, или, по крайней мере, понимающие, что такое гражданская ответственность.
А что такое вообще свобода для российского человека?
Я бы сказал, что это все-таки во многом, еще если помнить слова из «Живого трупа» Льва Николаевича Толстого, то это не свобода, это воля. То есть, когда просто я полностью свободен, когда никто мне не указ. И прежде всего для россиян ну, по крайней мере, на протяжении 90-х, да, в общем, даже и 2000-х годов, это, конечно, свобода бедных людей. То есть это свобода покупать все, что я захочу. С другой стороны, это свобода жить там, где я хочу. Опять-таки, это свобода закрепленных, прикрепленных к месту людей, не знавших настоящей свободы. И вот этим чувством ограничения, к которому привыкли, и которое, в общем, внутренне даже приняли за норму, пронизано отношение россиян к свободе. Поэтому свобода – это возможность скинуть вот эти ограничения и не знать никаких ограничений в принципе.
Говорил социолог Борис Дубин. В статье под названием «Феномен свободы в современной России» социальный психолог Андрей Юревич пишет, цитирую: «Свобода всегда считалась одной из главных ценностей человечества. Во имя нее начинались войны, совершались революции, люди шли на смерть, отказывались от привычных благ и спокойной жизни. Она же рассматривалась как основа оптимального устройства общества, эффективности экономики, справедливых отношений, как между государствами, так и между их гражданами». Конец цитаты. Андрей Юревич, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора Института психологии, считает, что в современной России понимание свободы довольно своеобразно.
Действительно, это одна из главных ценностей нынешних россиян, особенно молодежи. Поэтому наши политики делают предвыборные высказывания типа «свобода лучше, чем не свобода», не уточняя при этом, всегда ли это так, при всех ли обстоятельствах это так. Вот, скажем, свобода продажи наркотиков лучше, чем ее отсутствие. Но ясно, что политики в таких случаях имеют в виду, конечно, не свободу продажи наркотиков, но тем не менее вот значительная часть электората их понимает как то, что свобода всегда лучше, чем не свобода, и свобода — это отсутствие ограничений. При этом мы свободу понимаем не так, как ее понимают в странах, которые ее давно обрели, и не потому, что мы хуже или мы менее разумные, а в основном потому, что имеем очень малый опыт жизни в условиях свободы. Свобода для многих наших сограждан – это свобода материться, плеваться, бросать окурки и делать прочие непристойные вещи в общественных местах. Вообще свобода делать все, что придет в голову, вот все, что хочется. И яркое проявление отношения особенно молодого поколения вот к попыткам ограничить подобную свободу, понимаемую как волю, это вот то, что, ну вот, классический реакция наших агрессивных юнцов, которые готовы буквально убить за любое сделанное им замечание, поскольку воспринимают это замечание как посягательство на самое ценное, что у них есть, на их свободу. И отсюда, в частности, многочисленные ужасные случаи избиения учителей учениками в наших школах. Школьники приучены к свободе, а школа предполагает ее неизбежное ограничение. И именно в подобных ситуациях очень ярко проявляется специфика нашего понимания свободы. Она понимается, конечно, не всеми, но многими. И у нас как полное отсутствие ограничений и ответственности, как возможность сделать все, что захочется. И надо сказать, что это достаточно давняя российская традиция. Ну, в частности, вот Иван Ильин писал о том, что вот что сделает человек, понимающий свободу как полное отсутствие ограничений и не считающийся с тем, что свобода обязательно предполагает ограничения. Он превращается в злейшего врага своей собственной и чужой свободы. Действительно, вот и опросы сейчас у нас показывают, что есть тенденция к такому пониманию свободы. И в повседневной жизни вот такая свобода, понимаемая как воля, как отсутствие ограничений, в общем, у нас очень выражена.
Отмечает социальный психолог Андрей Юревич. А вот наблюдение Александра Черкасова, члена правления общества «Мемориал».
Наблюдение о свободе у меня достаточно старое. Им эдак лет 20. Потому что свобода – это такая очень отдельная для каждого человека вещь. Это не движение толпой, это всегда личный выбор. Я помню 90-е, 91-е годы, когда по много раз людям приходилось для себя решать, а нужно куда-то идти, или что, можно посидеть у себя дома или за рабочим столом, там, опыт какой-то поставить. И боялись по отдельности, никто их не собирал в кучу. А когда вдруг выходили, то ли на митинг, то ли на предвыборное собрание, которое тогда придумали, чтобы как-то отлучить одних от выборов, а других допустить. И, в общем, достигали одной цели, особенно не сговариваясь. Потому что это был общий идеал свободы. Эти окружные собрания, да пусть они пропустят всех к выборам, потому что это не дело одного человека ограничивать право другого. И когда власть запугивала то ли в 90-м, то ли в 91-м году, запугивала тех, кто собирался выйти на улицу, каждый боялся поодиночке, каждый поодиночке решал, что нет, он выйдет, и таких набирались сотни тысяч. Это было хорошее время. В время, когда свобода многих людей приводила к движению в одном и, как мне кажется, в правильном направлении. Она не была броуновским движением. Сейчас время другое. Но есть и другое понятие о свободе. Я так подозреваю, что для человека несвободного, а чиновного в России свобода – это свобода от того, что, как он считает, ему мешает. Мешают законы, инструкции, конвенции, договоры и так далее. Вот Глебу Жиглову мешал, надо полагать, уголовно-процессуальный кодекс. Глеб Жиглов идеал для очень многих людей в форме, которые считают, что гораздо проще добиться результата, если не следовать закону, а следовать своей вот такой свободе. Ну, подростковое сознание, что поделаешь. Люди еще не поняли, что опыт человечества, опыт сохранения человеческой свободы на протяжении многих сотен и тысяч лет привел к тому, что без такого вот рода ограничений, ограничений произвола то ли отдельного человека, то ли государева человека, то ли государства, невозможна свобода других. Вот как встретиться и где встретятся эти два понимания свободы и какую из них одерживает верх, мы с вами видим. Сейчас дела с гражданскими свободами России обстоят похуже, чем 20 лет назад. Да не потому, что законы сильно хуже. Тогда, на излете советской власти, законы были очень скверные. Но у людей был большой драйв, было большое желание, была большая свобода эти законы правильно трактовать и отстаивать те права, которые в этих законах записаны. И сейчас, пожалуй, не угнетение откуда-то сверху, не цензура, а самоцензура и страх отдельных людей, а вовсе не запугивание их сверху, определяют печальное состояние российской свободы.
Так думает Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». Будет ли со временем меняться отношение к проблеме свободы в российском обществе? Вот прогноз социолога Бориса Дубина.
Думаю, что да, и меняться будет, скорее всего, в таких временных параметрах, выходящих за пределы жизни одного поколения. То есть это, скорее цивилизационный такой процесс. Это видно по, если сравнить отношение к свободе у большинства населения российского, большинства, которое не молодое, и меньшинства молодежи. Если для россиян в среднем свобода, она находится в конце списка из 10 главных прав, которые есть у человека, то для молодежи это, третье, четвертое по значению ценность. И, конечно, это связано прежде всего с возможностью работать там, где человек хочет получать столько, сколько он считает нужным, и свобода жить там, где он хочет, то есть свобода выезда, возвращения и так далее. Поэтому, если построить такую линию от более старших поколений к более молодым, похоже, что со временем значение свободы будет возрастать и, скорее всего, приближаться к некоторому общегражданскому пониманию свободы.
Это был социолог Борис Дубин. Итак, декларируя важность свободы для общества, россияне в то же время готовы поступиться свободами ради порядка и не очень обращают внимание на то, что происходит в стране с гражданскими свободами. Не случайно среди ответов на вопрос, какие свободы особенно важны лично для вас, свобода выражать свое мнение, например, стоит на 6-м месте, в то время как первые места в этом списке занимают такие позиции, как достаточная защищенность государством в случае болезни, утраты работы, бедности и возможность купить то, что хочется.
О том, как россияне относятся к собственным свободам, рассказывала Вероника Баде. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Испании в некоторых средствах информации опубликованы заметки в связи с 25-летием так называемой «Объединенной левой коалиции». Это политический альянс коммунистов и их ближайших союзников. Сегодня эта организация, созданная в свое время для поддержки Компартии, по оценке наблюдателей, утратила какое-либо влияние в обществе. Рассказывает Виктор Черецкий.
Коалиция возникла в 1986 году. Ее задача состояла в том, чтобы помочь Компартии расширить свою социальную базу, поскольку к середине 80-х она потеряла многих своих избирателей. В глазах испанцев Компартия ассоциировалась лишь с митингами, шествиями под красным флагом под звуки интернационала, нищетой, баррикадами, войной и подпольем. Но коммунисты не разубеждали избирателей и упорно сохраняли лозунги, унаследованные со времен Коминтерна, и призывы типа «но пасаран», «долой буржуев», «землю крестьянам, фабрики рабочим», «лучше стоя, чем на коленях» и так далее. Впрочем, с подобными призывами Компартия не рассталась и до сих пор. Вот отрывок из недавнего выступления на митинге в Мадриде партийного босса Кармело Суареса.
Мы, коммунисты, учимся у истории. Мы учимся у тех наших товарищей, которые защищали Мадрид от фашизма в 1936 году и провозглашали «но пасаран». Этот лозунг жив и сегодня. Мы говорим нашим врагам-капиталистам, что они не пройдут со своей предательской демократией. Для нас, сознательных революционных масс, нет недосягаемых целей. Когда рабочий класс ощущает свои силы и организуется для борьбы, возглавляемой своим авангардом, коммунистами, нет препятствий, способных остановить его на пути к освобождению. Мы не ищем себе места в руководящих структурах этого прогнившего общества. В его правительстве или парламенте мы никогда не будем плясать под дудку олигархов. Мы — это будущее Испании. Мы добьемся свободы народов.
Во второй половине 70-х годов прошлого века, в связи с бурными событиями в Испании, демонтажом диктатуры генерала Франко, подобные лозунги еще кое-кого привлекали. Это и позволило Компартии на выборах 1979 года получить 23 места в парламенте. Но уже через 3 года, по мере укрепления в Испании парламентской демократии, коммунистам досталось в результате очередных выборов всего лишь 4 места. Об идеологическом прозрении многих испанцев, ранее веривших в Компартию, рассказывает журналист Федерико Хименес Лос Сантос.
Коммунисты громогласно рассуждали о свободе и демократии, но фактически боролись за установление большевистской тирании в стране. Многим в то время стало ясно, что для них демократия, к которой мы перешли после смерти диктатора Франко, являлась лишь своего рода трамплином на пути к коммунистической диктатуре. Таким образом, свобода не представляла для Компартии никакой ценности. Это было лишь средство, которое коммунисты намеревались использовать для создания антидемократического тоталитарного общества.
Разочарование в коммунистических идеях носило массовый характер, особенно в среде молодых интеллектуалов. В условиях полной свободы, многопартийности, преуспевающей рыночной экономики, роста благосостояния населения им стали непонятны рассуждения о необходимости установить диктатуру пролетариата. Не понимали испанцы, зачем следовало отказаться от частной собственности и предпринимательства, все обобществить и поделить. Перед лицом подобного непонимания лидеры Компартии решили несколько перестроиться, поменять хотя бы вывеску и смягчить лозунги. Историк, автор ряда работ о Компартии Пио Моа.
Руководители Компартии решили как бы зачеркнуть свое прошлое. То есть они прибегли к тому, что сами называли ревизионизмом, к измене основным принципам своей политики. Сталина и его учение предписывалось предать забвению. Впрочем, это была всего лишь дань конъюнктуре. Испанские коммунисты, по сути, продолжали и продолжают оставаться сталинистами и в идеологии, и в повседневной деятельности. Серьезно от сталинских идей они никогда и не думали отказываться. Но демонстрировать их публично в то время они не считали нужным. Ну а те из коммунистов, которые не соглашались с двурушничеством, были из партии изгнаны.
По задумке руководства Компартии, в новую объединенную левую коалицию должны были войти так называемые мелкобуржуазные элементы – региональные националисты, сепаратисты, социал-демократы и республиканцы, представители сексуальных меньшинств и феминистских организаций, а также различных мелких группировок с ультралевой идеологией. Коммунисты продолжали играть главную роль в созданной ими коалиции. Представители других партий и групп составляли в ней всего 20%. Менее агрессивными должны были стать и публичные выступления коммунистов, действовавших отныне от имени коалиции. Им предписывалось повсеместно демонстрировать человеческое лицо Компартии. Вот образец выступления одного из деятелей объединенной левой коалиции Франсиско Мартинеса из провинции Кордова.
Мы живем в трудные времена, именно поэтому многие люди хотят сегодня перемен. И во главе этого процесса перемен должна идти объединенная левая коалиция, представляющая интересы всех прогрессивных сил страны. Только она способна гарантировать движение вперед. Мы должны работать на уровне муниципалитетов, потому что здесь наша социальная база. Мы должны идейно противостоять тем, кто действует не в интересах народа, чья деятельность идет вразрез с интересами молодежи, женщин, пенсионеров, всех трудящихся.
Прошло время, особой популярности коалиция Компартии не принесла. и теперь коммунистические лидеры заявляют, что ее создание явилось стратегической ошибкой. Более того, Компартия, спрятавшись за ширмой единой левой коалиции, как бы обрекла саму себя на подполье и отказ от своих боевых революционных традиций. Я цитирую Филиппа Алькараса, члена руководства Компартии.
Кризис партии налицо, и нам следует выйти из нашего второго подполья. Первое подполье во времена Франко было вынужденным. Ну а теперь мы ушли в подполье, добровольно возложив все надежды на объединенную левую коалицию. Но это не сработало, поэтому нам надо сплачивать ряды и делать более сильной не коалицию, а нашу партию.
Что касается партийного кризиса, то он действительно налицо. На парламентских выборах 2008 года коммунисты получили всего один мандат. До этого Компартия потеряла мандаты и на уровне муниципалитетов. И если население в кое-каких поселках еще голосовало за мэров коммунистов, то, по мнению наблюдателей, лишь за их личные качества, а не по партийной принадлежности. Подобные плачевные результаты повлекли за собой внутренний разлад – склоки, интриги, отставки. Партия вновь пересмотрела свою доктрину и решила вернуться к истокам. По выражению журналиста Хименеса Лос-Сантоса, овечья шкура им не помогла, и они решили вновь предстать перед обществом в первозданном виде, авось поможет. Одновременно лидер объединенной левой коалиции, врач Гаспар Ле Масарес, был обвинен в забвении коммунистических идеалов. Его заменили крестьянским вожаком Кайо Лара. В отличие от интеллигентного и мягкого доктора Ле Масареса, этот деятель больше напоминает исторических лидеров Компартии типа Долорес и Барури, не очень грамотных, но зато преданных идеям Сталина, исполненных революционной патетики и классовой ненависти. С этих позиций Лара критикует состояние дел в Испании и во всей Западной Европе, отрицает современную западную демократию и считает, что она должна быть низвергнута революционными массами.
Сегодня перед коммунистами и всеми левыми силами стоит важная задача. Мы должны установить подлинную демократию в нашей стране. Мы раньше, по простоте душевной, думали, что западная демократия – это власть народа, которая осуществляется посредством выборов в представительные органы, где заседают народные избранники. Это мэрии, региональные органы управления, парламент и так далее. Но все это оказалось обманом. У нас нет демократии. Понятие демократии у нас извращено.
У товарища Лары припасена и альтернатива современному испанскому и западному обществу. В образцы годится, по его мнению, лишь одно явление современного мира – военный режим венесуэльского диктатора подполковника Чавеса. И не беда, что последний обрек народ своей некогда процветавшей страны на нищету, полуголодное существование, полное бесправие, ввел цензуру и сажает диссидентов. Чавес, по оценке испанских коммунистов, это живое олицетворение демократии. Лара, к примеру, в восторге от популистских выходок Чавеса в многочасовом телешоу «Алло, президент».
Мы хорошо знаем президента Чавеса, которого враги называют диктатором, хотя он был выбран народом на законных основаниях. Мы все видели по телевизору, как он в ответ на жалобу 200 неимущих граждан, что им частный банк не дает кредит на покупку жилья, в открытом телеэфире позвонил в этот банк и заставил его выдать кредиты под угрозой национализации. Это не утопия, это реальная жизнь. Нам следовало бы иметь в стране аналогичную демократию, и мы будем бороться именно за такую демократию. Ведь перед нами пример, как она успешно осуществляется на практике.
Впрочем, некоторые наблюдатели полагают, что именно такой лидер, как Лара, нужен коммунистам сейчас, когда Испанию охватил экономический кризис. Самое время для митингов недовольных, уличных шествий, потасовок с полицией и призывов к диктатуре пролетариата. Самое время оживить призраки прошлого. Журналист, бывший член Компартии Херман Терч.
Сейчас к руководству левыми пришли неграмотные радикалы. Они совершенно не подготовлены к какой-либо политической деятельности. Они имеют никакого образования. Зато они уверены в своей правоте, достаточно агрессивны и скорее напоминают членов секты, чем деятелей политической партии.
Испанский журналист нашел объяснение интеллектуальной деградации Компартии и ее возвращения к уровню 30-х годов прошлого столетия, временам Коминтерна. Херман Терч.
Компартия
произошел процесс, свойственный всем большевистским партиям. Это так называемая негативная селекция. Ее результатом стал приход к руководству аппаратчиков, сделавших партийную карьеру не благодаря каким-то талантам, а исключительно за счет беспринципности и угодничества перед лидерами. И одновременно это люди мстительные и беспощадные со своими собственными подчиненными. Подобное, как я уже сказал, свойственно партиям тоталитарного типа. Селекция продолжается постоянно, и очутившись у власти, новые лидеры окружают себя еще более некомпетентными соратниками, опасаясь, что любой толковый подчиненный может подсидеть своего начальника.
В подобной ситуации у Компартии и у объединенных левых нет никаких перспектив, считает бывший генсек испанских коммунистов Сантьяго Карильо.
Я оцениваю объединенную левую коалицию как больного, находящегося в конечной фазе смертельной болезни. Не думаю, что у коалиции есть какое-либо будущее с людьми, черпающими вдохновение в давно неактуальных теориях и идеях. Возможно, что отстраненный ныне от должности Лья Масарис был ее последним наиболее умным и дальновидным руководителем. От него хотя бы исходили какие-то новые идеи, которые могли приспособить движение к современным условиям.
С аналогичным оптимизмом в кавычках смотрит на будущее левых и другой бывший генсек Компартии Франциско Фрутос. «Наша партия давно потеряла свое собственное лицо и шарахается из стороны в сторону», — заявил этот деятель. И в этом с ним согласны большинство местных наблюдателей. Беда коммунистов в том, что они так и не смогли найти себя на политической сцене Испании. Возможно, это произошло потому, что для партии, рожденной для претворения в жизнь утопических идей, просто нет места в современной жизни.
О судьбе объединенной левой коалиции и Компартии Испании рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скажите, пожалуйста, опасен ли для общества выход Ходорковского на свободу?
Абсолютно ничем не опасен.
Королева завершила свою речь тостом в честь ирландского народа.
Предположение о том, что она стала инструментом какого-то заговора, нелепо.
Военный атташе Израиля в России Вадим Лейдерман был задержан в Московском.
Кроме участников Дня гнева возле здания...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.